Ольга Замятина. Пожалуйста, не бегите по эскалатору. Читает Ирина Зайцева. Аркадий – необычный молодой человек. Он работает смотрителем в метро, ищет решение математической задачи на миллион долларов, лучше всех учится на курсе. Но еще он не испытывает эмоций. Совсем никаких и никогда. Вот такая особенность организма. Он разыскивает своего отца, которого никогда не видел. Встречает девушку нестандартной внешности, с которой ему комфортно. А еще ищет причину своей бесчувственности. Это книга о любви, о ненормальности каждого из нас, о словах, которые могут значить так много в жизни человека. 2025 год. Часть первая. Аркаша. Глава первая. Я ничего не чувствую. И я не о боли от укола, не о жаре нагретого солнцем воздуха, не о вкусе пиццы, запахе французских духов или легком касании постиранного постельного белья. Я о другом. О любви, ненависти, страхе, горе. И о счастье. Его я тоже не чувствовал. Ни единого раза. За всю мою жизнь. Меня называют зомби, бревном, роботом, иногда отморозком. Я не обижаюсь. Это чувство мне тоже неведомо. Я фиксирую. Люди спешат, ужасно торопятся куда-то. Глупые. Я всегда спокоен. Не вижу причин суетиться. Вслед за уехавшим поездом приедет следующий. Девушка, пришедшая к вам на свидание, вас дождется. Скорее всего. Или нет. Тогда найдете новую. И вообще, надо уметь рассчитывать время. Что может быть проще? На работу к 10, выйти из дома в 9, проснуться в 8. Невелика премудрость. Мне комфортно на моей работе. Немного неприятен постоянный шум. Впрочем, я привык и почти его не замечаю. Зато я как валун, лежащий на середине бурной реки. Я незыблем, постоянен, я то, что не подлежит сомнению. Меня не снести, меня не поднять, меня не утопить. А они бегут, катят коляски, тащат чемоданы, обнимают друг друга за талию или крепко держат за руку. Они смотрят на меня скользящим поверхностным взглядом, как на стены, ступени или ромбы каменного пола. На рекламы они взирают внимательнее, испытывая при этом какие-то чувства. Может, раздражение, а может и интерес. А я для них никто. Человек, про которого говорят, а что он там вообще делает? Неужели с этим бы не справилась машина? И всегда не понимал, кто идет работать в такие места. А мне тут уютно. Я провожу рабочее время в моем маленьком стеклянном домике. Однокурсники, если проходят мимо, обычно меня не узнают. А если и узнают, то отводят глаза. Зато не лезут с расспросами, с бессмысленной болтовнёй. Я избегаю всего бессмысленного. Знакомые обращаются ко мне только по делу, и это меня устраивает. Чаще всего просят конспекты, примеры, которые нам задают на дом на практических занятиях. Иногда уточняют расписание лекций. И пусть таких людей нельзя назвать друзьями, зато наши отношения просты и понятны. К тому же я тоже могу обратиться к ним с подобной просьбой. Правда, я так никогда не делал, потому что владею учебной информацией лучше всех на потоке. И так происходит все полтора года моей учебы. Один из одногруппников, Андрей, который знает о моей работе, как-то спросил меня, «Почему ты там?» Потому что можно заниматься своими делами, читать книжки, смотреть фильмы, ну или в твоем случае делать домашнее задание. Но я никогда не делал на работе ничего такого. Я слишком ответственный для этого. Если я должен непрерывно следить за каким-то процессом, именно это и буду делать, каким бы он ни был скучным. Кстати, скука — это тоже чувство. Не моя тема. И потом, все это не мешает мне заниматься моим самым важным делом. Раньше я думал, что все люди на свете предпочитают его всем остальным. Но чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что это не так. Удивительно, что некоторые и вовсе этим не увлекаются. Это кажется фантастикой, но это правда. О чем я говорю? Не догадались, что для меня делать важнее всего на свете? Ну, конечно же, думать. А еще я имею на работе некоторую власть. Небольшую, даже, пожалуй, мизерную, но все же. Мне искренне неприятны те, кто нарушает правила и порядки. А таких много. Некоторые делают это просто из чувства противоречия. «Раз есть такое правило, значит, я ему не подчинюсь», — должно быть, думают они. «И пусть хуже будет мне и окружающим. Смотрите, я выше ваших порядков, я крутой, я не такой, как вы». И откуда у них это желание вечно высовываться? Я оставлю нахалов на место. И не важно, что мои слова останавливают немногих. Моя обязанность — сделать им замечание, и я ее исполняю. Мой голос за день слышат тысячи людей. У радиоведущих аудитории немногим больше. Только они болтают какую-то ерунду, читают новости с листочка, объявляют названия песен, разыгрывают кружки и футболки. Мои сообщения предельно понятны и полезны. Ничего лишнего. Каждое слово выверено. Громкость средняя, чтобы все расслышали, но не фонило в динамиках. Интонация идеально передает мысль всей фразы. «О, простите, работа! Вон наверху нарушитель. Я должен предупредить его». Хотя он делает это каждое утро около 8:45. Постоянный клиент, так сказать. Он постоянен, я тоже. Нажимаю кнопку на серой панели передо мной. Немного наклоняюсь и произношу, как всегда, четко и уверенно мои коронные 5 слов.
Пожалуйста, не бегите по эскалатору.
Глава 2. Мама не понимает, зачем я пошел работать. Деньги, которые получаю, я почти не трачу. Как-то не на что. Я пытался отдавать часть ей на хозяйство, но мама отказалась наотрез. Впрочем, я часто покупаю продукты и оплачиваю коммуналку. Поэтому считаю, что все справедливо. Мне неинтересно ходить в кафе. Мне комфортно в старых джинсах и футболках. Фильмы я смотрю дома. Книги скачиваю в интернете бесплатно. Хотя одна слабость у меня все-таки есть. И это странная слабость. Даже для такого необычного человека, как я, это неожиданно. Итак, я коллекционирую черепашек. По непонятной причине я не могу удержаться. Что-то тянет меня к ним. Каждый раз, когда мне на глаза попадаются статуэтки, я их покупаю. Все. Не глядя на цену. К счастью, бриллиантовые и платиновые мне пока не попадались. Зато у меня уже есть гипсовые, бронзовые и глиняные экспонаты, стеклянные, деревянные и каменные, сделанные из соленого теста, из фарфора и из серебра. Они живут на книжной полке. У каждой свое место. Дважды в неделю я вытираю с них пыль. При покупке нового экспоната я вношу в тетрадку информацию. Например, про последнюю написал следующее. Номер 87. Материал – цветное стекло. Размер – 6 см. Цена – 230 рублей. Приобретена 27 сентября 2020 года в магазине «Сувениры». Почему я собираю эту коллекцию? Это, наверное, единственная нелогичность в моей жизни. Остальные покупки я делаю крайне взвешенно. Еду, чтобы утолить голод, мыло, чтобы быть чистым, лампочки, чтобы было светло. Но вернемся к моей работе. Я отвлекся и не объяснил, зачем я, не нуждаясь в деньгах, пошел работать. Наверное, потому что я мог это сделать. Мне хватает времени и сил зарабатывать деньги и учиться лучше всех на потоке. Мне хорошо жить вот так. Вот и все. А мама... Она вздохнула и приняла мое решение как очередную странность. Не самую из ряда вон выходящую. Мама все время говорит, что я странный. Правда, делает это с неизменной улыбкой. А для меня странным выглядят все вокруг меня. Впрочем, по-моему, весьма глупо называть странной любую черту, которая не присуща лично вам. И я не называю странными эмоциональных людей. Ну, разве что тех, кто не в состоянии разговаривать, не морща поминутно лоб, не взмахивая руками, как крыльями, и не обнимая до удушения каждого собеседника. Я вижу таких постоянно. Например, в универе только в моей группе имеется таких 4 человека. Этакие эмоциональные наркоманы. Вообще, работа дежурным у эскалатора весьма любопытна. Я как будто смотрю сериал. Есть персонажи, которые появляются только в одной серии. Есть другие, с ними я встречаюсь регулярно. Наблюдать за ними занятно. А если учесть, что у меня очень неплохая память, в голове моей хранится информация о тысячах пассажиров. Среди них есть те, про кого вы бы сказали «любимые». В смысле, те, которых я особенно тщательно рассматриваю при встрече. Парень, который все время танцует. Даже когда идет, немного подпрыгивает, покачивает головой и приподнимает плечи. Окружающие смущаются, а ему все равно. Он слушает в наушниках какую-то очень классную с его точки зрения музыку и кайфует. Было бы интересно ее услышать. Про себя я зову его танцором. Еще есть бабушка, которая всегда улыбается. Абсолютно всегда. Правда? Впервые, когда я ее увидел, думал, у нее только что произошло что-то очень хорошее. Может, внук из армии вернулся. Или врач сообщил, что она внезапно выздоровела. А может, пенсию по ошибке перевели 2 раза. Но нет. С такой же улыбкой она прошла мимо меня на следующий день и через день. Вот это позитив. Ее я прозвал Улыбахой. Еще здесь бывает дядька. Он сумасшедший. Разговаривает сам с собой. Громко. Каждое слово разобрать можно. Даже сквозь стекло будки. Вчера дядька рассказывал о личной встрече с президентом. Говорил, что тот принял его с распростертыми объятиями. Там даже про красную ковровую дорожку было. Чудак. Так я его и зову. Это, пожалуй, самые яркие герои моего сериала «На эскалаторе». Будь я недалеким сценаристом, наверное, предложил бы идею кинокомпании. Можно было бы в каждой серии рассказывать про одного из тех, кто регулярно проходит мимо странноватого парня, смотрителя эскалатора. Хотя нет, есть еще одна девчонка. Она очень маленького роста, с лысой головой, с огромными кольцами в ушах. И одежда на ней невообразимых цветов, ярко-розовая или кислотно-зеленая. Чума. Такую невозможно не заметить и не запомнить. Правда же? Никак не могу придумать, как мне ее прозвать. Есть идеи? Крейзи вроде неплохо. Сноска. От английского «крейзи» — сумасшедший. Потому что нормальный человек так и выглядеть не захочет. Говорят, если выключить один из органов чувств, остальные начнут лучше работать. Это похоже на правду. Видели, как люди закрывают глаза, когда нюхают цветок или слушают музыку? Я, правда, никогда не видел, чтобы кто-то затыкал уши или зажимал нос, наслаждаясь картиной. В общем, в моем случае природа решила взамен эмоций, которых я не ощущаю, наградить меня высокоразвитым мозгом. Вот такая альтернатива. Переживать и радоваться я не способен. Зато в решении дифференциальных и интегральных уравнений мне нет равных. Недавно нашел ошибку в статье нашего профессора по алгебре. Он пожал мне руку и сказал, что это готовый дипломный проект. Именно поэтому я преспокойно успеваю учиться и работать. Домашние задания я либо не делаю, либо делаю сходу. Пока все пишут условия, я записываю ответы. Любой экзамен могу сдать прямо на лекции, остаться после занятий и ответить все, что спросят. Недавно прочитал о знаменитых математических задачах, которые до сих пор не решены. Их было 7, но с одной из них справился российский математик. Кажется, лет 10 жизни потратил. А потом от премии своей отказался. А ему светил, между прочим, $1 миллион. Я бы от такой премии не отказался. Во всем должен быть порядок. Заработал — получи. К тому же мне надо доказать одному человеку, что я крутой. А то он к телефону не подходит. Папа мой. Я его никогда в жизни не видел. И пусть он сам ищет встречи со мной. После того, как я стану всемирно известным ученым-миллионером. В общем, я прочитал условия всех нерешенных задач и подумал, что как минимум одна из них мне по силам. Задача Мильтонса. Сноска. Это выдуманная автором математическая проблема. Впрочем, есть реально существующие задачи, за решение которых можно получить по $1 миллиону от математического института Клея, США. Их условия легко найти в интернете. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что она об определении количества решений многочленов специального вида. Уже и так сложно, да? Это вы еще не видели те многочлены. В общем, теперь я обдумываю эту проблему. И не сомневайтесь, у меня все получится. Я прославлюсь и получу свой миллион. Кстати, 1 000 000 рублей я бы легко заработала без задачи, в любом казино. Но, во-первых, сумма несерьезная. Во-вторых, избить могут. В-третьих, второй раз умных людей в такие заведения не пускают. Я много читал об этом. Один крупный выигрыш, и вы в черном списке у всех игорных заведений. То ли дело решать хорошую, сложную математическую задачу, сидя в стеклянной будке дежурного. Тихо, спокойно, и результат гарантирован. Кстати, есть некая математическая прелесть в уходящих ввысь рядах одинаковых фонарей, в бегущих вниз полотнах, похожих на графики экспоненты, в округлых скатах потолка, освещенных яркими лампами через одинаковые промежутки. Подумайте об этом, когда в следующий раз будете пробегать мимо такого, как я, работника метрополитена. Может, этот человек вовсе не так прост, как кажется? Может, он умеет не только нажимать на несколько кнопок?